Краткие сведения о жизни отца Арсения. Отец Арсений родился в Москве в 1894 году. В 1911 году окончил гимназию и поступил на историко-филологический факультет Московского императорского университета. В 1916 году окончил университет, болел эндокардитом более 8 месяцев. В это время он написал свои первые работы по искусству древнему русскому зодчеству. В начале 1917 году после периода духовных исканий он уехал в Оптину пустынь, где был послушником двух старцев Анатолия и Нектария. Здесь совершился его монашеский постриг, затем он был рукоположен в иеромонаха. В 1919 году отец Арсений по благословению старцев вернулся в Москву и был определен третьим священником в один из московских храмов. Для этого понадобилось специальное разрешение святой патриарха Тихона, так служение иеромонахов на приходах обычно не допускалось. В начале 1921 года Арсений стал вторым священником, а в конце 1921 году, когда настоятель храма отец Павел был переведен и вскоре арестован, настоятелем стал отец Арсений. За 8 лет служения он собрал в своем храме значительную общину, для которой стал любимым пастырем и духовником. В 1927 году в конце декабря отец Арсений был первый раз арестован и выслан в Архангельскую область на 2 года. После окончания срока ссылки отец Арсений служил в подмосковном храме, за пределами 100-километровой зоны. В 1931 году опять был арестован и сослан в Вологодскую область на 5 лет. Теперь отец Арсений получил разрешение жить в Вологодской, Архангельской и Владимирской областях. Служить в храме было нельзя, служил дома. Несколько раз тайно приезжал в Москву, встречался с владыкой Афанасием Сахаровым, просил его рукоположить нескольких своих духовных чад в священный сан, на что получил согласие владыки Афанасия. Тайно окормлял свою духовную общину. Затем третий арест в 1939 году, новая ссылка в Сибирь, потом на Урал. Около года отец Арсений пробыл в ссылке в село Троицкая Архангельская область. В мае 1940 года был вновь арестован и заключен в уральский лагерь. В марте 1941 года году переведен в лагерь усиленного режима, переписка и приезды духовных чад почти прекратились, а в 1942 году в лагерь особого режима, где переписка и посещения окончательно были запрещены. Только весной 1958 году отец Арсений был освобожден из лагеря особого режима и поселился в году Ростове Великому Надежды Петровны. Скончался отец Арсений в 1975 году и был погребен на кладбище году Ростова. На могиле его был положен гранитный камень с надписью «Отец Арсений. 1894-1975». Потом этот камень исчез, в каком состоянии и где находится могила, теперь неизвестно, товарищ все, кто ухаживал за нею, уже скончались. Часть первая. Лагерь. В последние годы появилось много воспоминаний о жизни политических заключенных во времена культа личности. Пишут ученые, военные, писатели, старые большевики, интеллигенты самых разных профессий, рабочие, колхозники. Пишут о своей жизни в лагерях и тюрьмах, о допросах, но никто еще не рассказал нам о миллионах верующих, погибших в этих лагерях, тюрьмах или переживших небывалые страдания на допросах. Страдали и умирали они за веру свою, за то, что не отреклись от Бога и, умирая, славили Его, и Он не оставлял их. Положить печать на уста своя, значит предать забвению страдания, муки, подвижнический труд и смерть многих миллионов мучеников, пострадавших Бога ради и нас, живущих на земле. Не забыть, а рассказать должны мы об этих страдальцах, это наш долг перед Богом и людьми. Лучшие люди Русской Православной Церкви погибли в это трудное время, иереи и епископы, старцы, монахи и просто глубоко верующие люди, в которых горел неугасимый огонь веры, по силе своей равный, а иногда и превосходящей силу веры древних христиан-мучеников. В этих воспоминаниях предстает пред нами один, только один из многочисленных подвижников. А сколько было их, погибших за нас? 20 веков копило человечество многочисленные знания, христианство принесло свет и жизнь людям, но в 20 веке люди отобрали из многочисленного арсенала знаний только зло и, помножив на достижения науки, доставили миллионам людей величайшее и длительнейшее страдание и мучительную смерть. Господь привел меня пройти малую часть лагерного пути с отцом Арсением, но и этого достаточно, чтобы обрести веру, стать его духовным сыном, пойти путем его, понять и увидеть его глубочайшую любовь к Богу и людям и познать, что такое настоящий христианин. Прошлое не должно быть утеряно, на прошлом, как на фундаменте, утверждается новое, поэтому собрать воедино часть жизненного пути. Арсения я посчитал своим долгом. Для того, чтобы собрать драгоценные сведения об Арсении, мне пришлось обратиться к памяти его духовных детей, письмам, когда-то написанным им друзьям и духовным детям, и воспоминаниям, написанным людьми, знавшими его. Духовные дети Арсения были многочисленны, и там, где поселял его Господь, появлялись они вокруг него, был ли это город, где он, ученый искусствовед, принял иерейство и организовал в полузабытом приходе общину, деревня, куда его забросила ссылка, или затерянный в бескрайних лесах севера маленький городок, или страшный лагерь, особого режима. Интеллигенция, рабочие, крестьяне, уголовники, политические заключенные старые большевики, работники органов, соприкасаясь с ним, становились его духовными детьми, друзьями, верующими и шли за ним. Да. Многие, узнав его, шли за ним. Каждый, знавший Арсения, рассказывал мне, что он видел и знал о нем. Встречаясь с Арсением, я старался узнать о его жизни, но, хотя он вел со мною много бесед, о себе рассказывал мало. Кое-что мне удалось записать еще при его жизни, и, давая ему на просмотр записки, я спрашивал, так ли это было. И он всегда говорил мне, да, было, но обязательно добавлял, Господь всех нас водил по многим дорогам, и у каждого человека, если внимательно присмотреться к его жизни, есть много достойного внимания и описания. Моя жизнь, как и каждого живущего, всегда переплеталась или шла рядом с жизнью других людей. Много было всего, но все и всегда было от Господа. Часто по нескольку раз он исправлял неточности в написанном. Для удобства изложения воспоминаний некоторые события сдвинуты мною во времени, переменены названия мест и имен почти всех участников, так как многие еще живы, а время переменчиво. Труден был поиск, но в результате появились эти воспоминания, письма и записки, хотя и несовершенные по своему изложению, но воссоздавшие образ и жизнь Арсения. Начиная свою работу, я не представлял вначале, какой соберу материал и объем книга, но теперь отчетливо вижу, что будет 3 части, лагерь, первая часть, и вы прочтете ее сейчас, вторая часть, путь, в которую войдут отдельные письма, воспоминания, рассказы людей, знавших и знающих Арсения. Вторая часть написана, но требует доработки, а для третьей части собран многочисленный материал, над которым надо еще много работать. Молю Господа помочь мне. Было бы самонадеянным говорить, я написал, я собрал. Писали, собирали, посылали мне свои записки многие и многие десятки человек, знающие и любящие Арсения, и это им принадлежит написанное. Я лишь пытался, как и все, кого возрастил и поставил на путь веры Арсений, трудом своим отдать малую часть неоплатного долга человеку, спасшему меня и давшему мне новую жизнь. Прочтя записки, помяните о здравии раба Божия Александра, и это будет мне великой наградой. Лагерь. Темнота ночи и жестокий мороз сковывали все, кроме ветра. Ветер нес снежные заряды, которые, крутясь, разрывались в воздухе, превращались в облако мелкого колючего снега. налетая на препятствие, ветер кидал клочья снега, подхватывал с земли новое и опять рвался куда-то вперед. Иногда внезапно наступало затишье, и тогда среди темноты ночи высвечивалось на земле гигантское пятно света. В полосах света лежал город, раскинувшийся в низине. Бараки, бараки и бараки покрывали землю. Вышки со стоящими на них прожекторами и часовыми уходили за горизонт. Струны колючей проволоки, натянутые между столбами, образовывали несколько заградительных рядов, между которыми лежали полосы ослепительного света от прожекторов. Между первым и последним рядами колючей проволоки лениво бродили сторожевые собаки. Лучи прожекторов срывались с некоторых вышек и бросались на землю, скользили по ней, взбирались на крыши бараков, падали с них на землю и опять бежали по территории лагеря, окруженного проволокой. Часть прожекторов вылизывала пространство за пределами лагеря и, обежав определенный сектор, возвращалась к рядам колючей проволоки, чтобы через несколько мгновений начать повторный бегаду. Солдаты с автоматами, стоя на вышках, беспрерывно просматривали пространство между рядами проволочных заграждений. Затишье длилось недолго, ветер опять внезапно срывался, и все снова ревело, гудело, выло, колючий снег заволакивал яркое пятно света, и темнота охватывала долину. Лагерь особого назначения еще спал, но вдруг раздался удар по висевшему рельсу, сперва один, у входа в лагерь, а затем под ударами зазвенели стальные рельсы в разных местах лагеря. Прожекторы на вышках судорожно заметались, ворота лагеря открылись, и в зону стали въезжать один за другим крытые грузовики с воспитателями, надзирателями, работниками по режиму и вольнонаемными. Машины разъезжались по территории лагеря, останавливались у бараков, из грузовиков выскакивали люди и по 4 человека шли к бараку, обходили его со всех сторон, проверяли сохранность решеток на окнах, наличие замков на дверях, отсутствие подкопов стены или других признаков, свидетельствующих о побегах заключенных. Осмотрев и убедившись, что ничего не повреждено, надзиратели отпирали двери бараков, и в это время прожекторы еще более судорожно продолжали метаться, а часовые внимательно оглядывали с вышек лагерь. Собаки между рядами проволоки начинали нервно обегать свой участок. Лагерь особого назначения начинал свой трудовой день. Тысячи, десятки тысяч заключенных приступали к работе. Темнота медленно светлела, наступал серый северный зимний рассвет, но ветер по-прежнему рвал снег, кидал его в воздух, выл и гудел, встречаясь с малейшим препятствием, и все дальше и дальше нес жесткий, колючий снегоду. За пределами зоны лагеря, невдалеке от него, горело несколько костров, пламя которых то вспыхивало, то затухало. Костры горели и днем, и ночью беспрерывно, отогревая мерзлую землю для братских могил, в которых хоронили умерших заключенных. Лагерь ежедневно посылал туда сотни и десятки своих жителей, отдавая этим дань установленному лагерному режиму. Барак. Лагерь особого режима ожил. Хлопали двери бараков, заключенные выбегали на улицу для поверки, строились. Раздавались крики, ругань, кого-то били. Холод, пронизывающий ветер и темнота сразу охватывали заключенных. Строясь побригадно в колонны, шли они на раздачу, пайки, и оттуда к месту работы. Барак опустел, но запахи прелой одежды, человеческого пота, испражнений, карбалки наполняли его. Казалось, крики надзирателей, отзвуки потрясающей душу ругани, человеческих страданий, смрад уголовщины еще оставались в опустевшем бараке, и от этого становилось до отвратительности тоскливо среди голых скамей и коридора нар. Тепло, оставшееся в бараке, делало его жилым и смягчало чувство пустоты. 27 градусов мороза, порывистый ветер были сегодня страшны не только ушедшим на работу заключенным, но и сопровождавшей их и тепло одетой охране. Те, кто несколько минут тому назад покинули барак, выходили на улицу со страхом, их ждала работа, пугавшая каждого непонятностью требований, бессмысленной жестокостью и непреодолимыми трудностями, создаваемыми лагерным начальством. Выполняемая заключенными работа была нужна, но все делалось так, чтобы труд стал невыносим. Все становилось трудным, мучительным и страшным в лагере особого режима, все делалось для того, чтобы медленно привести людей к смерти. В лагерь направляли врагов народа и уголовников, преступления которых карались только смертью, расстрелом и заменялись им заключением, особый, из которого выход был почти невозможен. Отец Арсений, в прошлом Стрельцов Петр Андреевич, а сейчас ЗЕГ, заключенный 1-83-76, попал в этот лагерь полгода тому назад и за это время понял, как и все живущие здесь, что отсюда никогда не выйти. На спине, шапке и рукавах был нашит лагерный номер 1-83-76, что делало его похожим, как и всех заключенных, на человека рекламу. Ночь переходила в темный рассвет и короткий полутемный день, но сейчас фонари и прожекторы еще освещали лагерь. Отец Арсений был постоянным барачным, дневальным, колол около барака дрова и носил их охапками к барачным печам. Господи! Иисусе Христе, Сыне Божий! Помилуй мя грешного, беспрерывно повторял он, совершая свою работу. Дрова были сырые и мерзлые, кололись плохо. Топора или колонна в зону не давали, поэтому колол поленья деревянным клином, загоняемым в трещину другим поленом. Тяжелое и мерзлое полено скользило и отскакивало в слабых руках. Арсения и никак не могло попасть по торцу забиваемого клина. Работа шла медленно. Неимоверная усталость, глубокое истощение, изнурительный режим лагерной жизни не давали возможности работать, все было тяжело и трудно. К приходу заключенных огромный барак должен быть натоплен, подметен и убран. Не успеешь — надзиратель направит в карцер, а заключенные изопьют. Ведь в лагере умели и били в основном политических. Начальство било для воспитания страха, а уголовники избивали, отводя душу, и скопившаяся ненависть и жестокость выходили наружу. Били кого-нибудь каждый день, били умеуче, с удовольствием и радостью. Для уголовников это было развлечением. Господи! Помилуй мя грешного! Помоги мне! На тя уповаю, Господи и Матерь Божия! Не оставьте меня, дайте силы, молился Арсений, изнемогая от усталости, охапку за охапкой переносил к печам дрова. Пора было затапливать, печи совершенно остыли и не давали больше тепла. Разжигать печи было нелегко, дрова сырые, сухой растопки мало. Вчера Арсений набрал сухих щепок, положил в уголок около одной из печей, подумав, положу на сохранение сушняк, а завтра дрова быстро ими разожгу. Пошел сегодня за сушняком, а уголовная шпана взяла и назло облила водой. Подошло время разжигать печи, запоздаешь — не прогреется барак к приходу заключенных. Кинулся Арсений искать березовую кору или сухих щепок в дровах за бараком, а сам творит молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», и добавляет: «Да будет воля Твоя». Дрова за бараком перебрал и увидел, что ни коры, ни сушняка нет, как растапливать печи не придумаешь. Пока Арсений перебирал дрова, из соседнего барака вышел дневальный, старик, уголовник больших статей, жестокости непомерной. Говорили, что еще в старое время на всю Россию гремел. Дел за ним числилось такое множество, что даже забывать стал. О своих делах не рассказывал, а зато малое, что следователь узнал, дали вышку, расстрел, да заменили особым, что для старых уголовников иногда было хуже. Расстрел получил и сразу отмучился, а в особом смерть мучительная, медленная. Те, кто из особого случайно выходили, становились полными инвалидами, поэтому, попав сюда, люди ожесточались, и выливалось это ожесточение в ток, что били политических и своих же уголовников насмерть. Этот уголовник держал в строгости весь свой барак, и начальство его даже побаивалось. Случалось, мигнет ребятам и готов несчастный случай, а там веди следствие. Звали старика Серый, по виду ему можно было дать лет 60, внешне казался добродушным. Начинал говорить с людьми ласково, с шутками, а кончал руганью, издевательством, побоями. Увидал, что Арсений несколько раз перебирал дрова, крикнул: «Чего, поп, ищешь?» Растопку приготовил с вечера, а ей водой для смеха залили, вот хожу и ищу сушняк. Дрова сырые, что делать ума не приложу. «Да, поп, без растопки тебе хана», — ответил Серый. «Народ, с работы придя, замерзнет, вот что плохо, да и меня изопьют», — проговорила Арсений. «Идем, поп. Дам я тебе растопку», — и повела Арсения к своим дровам, а там сушняка целая поленница. Мелькнула у Арсения мысль, шутку придумал Серый, знал его характер и помощи от него не ждал. «Бери, а? Арсений, бери, сколько надо». Стало Арсений собирать сушняк и думает: «Наберу, а он меня на потеху другим бить начнет и кричать: поп-вор», но тут же удивился, что назвал его Серый, отец Арсений. Прочел про себя молитву, крестное знамение мысленно положил и стал собирать сушняк. «Больше бери, а? Арсений. Больше». Нагнулся Серый и сам стал собирать сушняк и понес охапку следом за Арсением в барак. Положили сушняк около печей, а Арсений поклонился Серому и сказал: «Спаси тебя Бог». Серый не ответил и вышел из барака. Отец Арсений разложил в печах растопку стоечкой, обложил дровами, поджег, и огонь быстро охватил поленья в первой печи, успевая только забрасывать дрова, носил их к печам, убирал барак, вытирал столы и опять носил дрова. Время подходило к 3 часам дня, печи раскалились, в бараке постепенно теплело, запахи от этого стали резче, но от тепла барак стал близким и уютным. Несколько раз в барак приходил надзиратель, и, как всегда, первыми его словами была озлобленная матерная ругань и угрозы, а при одном заходе в барак увидел на полу щепку, ударила Арсения по голове, но не сильно. Ношение дров и беспрерывное подбрасывание их в печи совершенно обессилили Арсения, в голове шумело от слабости и усталости, сердце сбивалось, дыхания не хватало, ноги ослабли и с трудом держали худое и усталое тело. «Господи! Господи! Не остави меня!» — шептала Арсений, сгибаясь под тяжестью носимых дров. «Больные! В бараке!» Арсений был не один, оставалось еще 3 заключенных. 2 тяжело болели, а 3-й филонил, нарочно повредив себе руку топором. Валяясь на норах, он временами засыпал и, просыпаясь, кричал: «Топи, старый хрен, а то холодно. Слезу в рыло дам», и тут же опять сразу засыпал. Другие 2 лежали в тяжелом состоянии, в больницу не взяли, все было переполнено. Часов в 12 зашел в барак фельдшер из вольно наемных, посмотрел на больных и, не прикасаясь к ним, громко сказал, обращаясь к Арсению: «Дойдут скоро, мрут сейчас много. Холода». Говорил, не стесняясь, что 2 лежащих слышат его. Да и почему ему было не говорить, все равно рано или поздно должны они были умереть, особым. Подойдя к 3-му больному, повредившему себе руку и сейчас демонстративно стонавшему, сказал: «Не играй, придурка, завтра тебе на работу, а пересолишь за члена вредительства в карцере отдохнешь». В перерывах между рубкой дров, топкой печей и уборкой барака Арсений успевал подходить к 2 тяжелобольным и, чем мог, помогать. «Господи Иисусе Христе! Помоги им, исцели! Яви милость Твою! Дай дожить им до воли», — беспрерывно шептал он, поправляя грубый тюсяк или прикрывая больных. Время от времени давал воду и лекарства, которые фельдшер небрежно бросил больным. Особым, основным лекарством считали аспирин, которым лечили от всех болезней. Одному, наиболее тяжелому больному и физически слабому, Арсений дал кусок черного хлеба от своего пайка. Кусок составлял 1/4 дневного пайка. размочив хлеб в воде, стал кормить больного, тот открыл глаза и с удивлением посмотрел на Арсения, оттолкнул его руку, но Арсений шепотом сказал: «Ешьте, ешьте себе с Богом». Больной, глотая хлеб, произнес со злобой: «Ну тебя с Богом. Чего тебе от меня надо? Чего лезешь? Думаешь, сдохну, что-нибудь от меня достанется? Нет у меня ничего, не крутись». Отец Арсений ничего не ответил, заботливо закрыл его и, подойдя к другому больному, помог ему перевернуться на другой бок, а потом занялся делами барака. Растопку, что дал Серый, хоронить не стал, а положил на виду, у одной из печей. Чего убирать то, вчера убрал, а получилось плохо, а сегодня Бог помогоду. Собрался было, нарубить, дров на завтра, вышел из барака, но потом решил, что все равно истопники других бараков растащат все до поверки. Печи накалились, и от них несло жаром. Отец Арсений радовался: придут люди с мороза, отогреются и отдохнут. Во время этих размышлений вошел надзиратель, на вид ему можно было дать лет 30. Всегда веселый, улыбающийся, радостный, прозванный за это заключенными, веселый.